Очень приятно вас видеть. Конечно, то, что будет сейчас, оно не столько продолжает, сколько уточняет вчерашнюю лекцию, поскольку очень многое, к сожалению, не было сказано и не было разъяснено. Я успел получить много достаточно серьезных вопросов, поэтому сегодняшний наш разговор будет в основном посвящен трем вещам. Первое – это история замужества, потому что Ариадный фронт всю жизнь называла Мулю Гуревича, Самуила Гуревича, своим мужем, первым и последним, хотя ни дня не была за ним замужем. Эта история требует некоторого прояснения. Вторая история, самая болезненная и самая мучительная, это история отношений с Асей, с теткой. История, которая, наверное, заслуживает отдельного, достаточно серьезного, достаточно горького разговора. Вряд ли одобрила бы нас Ариадна Сергеевна, потому что ее самые жесткие письма к тетке остались неопубликованными, незаконченными, не отосланными. И только вот в этой книжке «Моей зимы снега», которую сейчас, к сожалению, уже достать нигде нельзя, а свой экземпляр я, конечно, не отдам при всем, так сказать, почтении. Но есть трехтомник писем, где все-таки многое не напечатано. Составитель вот этого издания взял на себя нечеловеческую ответственность опубликовать черновики. И я прочитаю сегодня немножко из этих черновиков. Отношения с Асей – особая тема уже потому, что Ася сама пострадала довольно много. Ася отсидела, Ася долго жила в безвестности. Ведь между публикацией ее книги «Дым, дым и дым», книгой подражательных эссе в духе Розанова, в 15 году, и повестью о звонаре московском, ее первой советской публикации, как-никак прошло 60 лет. Большая часть Асиной жизни прошла в безвестности, в непонятности, и в, можно сказать, в незаслуженной недооценке. Но, тем не менее, многое нужно назвать своими именами и придется назвать. И третья тема, которая особенно для меня значима, я вчера сказал, что было бы очень горько, наверное, признать отсутствие главного Алиного текста. Она, конечно, должна была написать книгу о матери, гораздо более весомую и значительную, чем крошечные 200-страничные воспоминания дочери, составленные из 8 вариантов, по сути дела, одного очерка. Конечно, Аля должна была написать роман, конечно, Аля должна была реализоваться, и из этого должна была получиться книга примерно такого же объема. А у нас в результате есть только 3 тома писем. Но по долгом размышлении, а я никогда не оставляю мысли о какой-то загробной помощи и загробном контакте, мне пришла мысль о том, что, наверное, Аля реализовалась даже вполне. Ведь, понимаете, как сказал один мой замечательный, очень умный американский студент, в чем блестящем литературном будущем я уверен, в русской литературе самое интересное – это не приключение героя, а приключение жанра. Это очень точная мысль. Еще Бродский говорил, трагедия не там, где умирает герой, а там, где умирает хор. Русская литература – это, конечно, приключение хора, приключение жанра. Еще Тынянов и Шкловский заметили, что периферийные жанры уходят в центр, центральные маргинализируются. И, в общем, нет никакой проблемы в том, чтобы вместо тома прозы оставить том писем. Андрей Синявский сказал, я люблю эту его цитату и часто ее повторяю, что Россия дала миру 2 новых жанра – жанр анекдота и жанр блатной песни. Жанр семейного романа есть везде, а вот эти жанры только у нас. Я думаю, что Россия дала миру еще и жанр тюремной переписки. Не обязательно тюремной, ссыльной. Ведь Аля Эфрон в пожизненной ссылке провела 4 года. Это очень важное, понимаете, уточнение, даже 5. Это очень важная штука. Конечно, эта ссылка не оказалась пожизненной, но давалась она как пожизненная и жилась она как пожизненная. Она абсолютно не была уверена в том, что Сталин когда-нибудь умрет. Она оказалась пожизненной для Сталина, не для нее. Сталин умер в 1953-м, а в 1955-м ее вернули. 2 года разбиралось ее следствие, в котором не было ни единого документа. И только после этого ей выдали, летом 1955 года, выдали документ о полной реабилитации и чистый паспорт, о котором она пишет Пастернаку. Единственный, Боречка, чем я тебя обременю, это покажу тебе мой чистый паспорт. Я должна показать его, чтобы ты его... По после этого мне от тебя не будет нужно ничего. Надо сказать, что Пастернак ответил ей на это приглашением жить у него, просто жить на его квартире. Кстати, замечательный текст. И вовсе не потому, что у нее теперь чистый паспорт. «Ты ничем никогда не бременишь меня», — ответил он. А в 1954 году такие слова дорого стоят. Так вот, самое, что важно в 1955-м, самое, что важное, что, может быть, Ариадна и Фрон в томе лагерной переписки осуществилась полнее, чем в прозе. Может быть, ничего для русской литературы катастрофического, никакой потери нет в том, что она свои тексты написала в жанре лагерных писем. Может быть, это катастрофа ее личной жизни. Но литература в результате получила текст куда более пронзительный, потому что в письмах пишешь больше, откровеннее, пристрастнее. Это может быть правильно, как это не ужасно звучит, что она не написала больших мемуаров. Мемуаров она бы приглаживала что-то, она бы старалась так это опубликовать, чтобы образ матери выглядел там чуть более привлекательно. А в письмах она написала всю правду, всю ужасную правду, какой она была. Всю правду о Муре, всю правду о Марине и всю правду о Басе. Так что для нас, конечно, этот том переписки потерей не является. Это потери ее личной биографии, это ее растоптанная жизнь. А литература получила от нее книгу, причем получила в том главном жанре, в каком всегда писал 20 век. 20 век все лучшее написал в жанре лагерных писем, писем с фронта и писем из эвакуации. Потому что в этом... Ну, кстати говоря, ведь, простите, лагерная песня – это тоже жанр 20 века, как и фронтовая песня. Обратите внимание, все, что в 20 веке было написано в жанрах традиционных, роман-эпопея, лирическое стихотворение, это было плохо, вторично, десятирично. Вот вчера на нашем концерте «Литература про меня» Миша Ефремов читал фронтовые стихи Симонова, например, написанные не для публикации. Невероятно откровенные, эротически бесстыдные, например, «Ты говорил, мне люблю», какие Симонов мог напечатать только во время войны, потому что только во время войны общественное становится личным, интимное становится общественно важным. И если бы не война, мы никогда не прочли бы, словно смотришь в бинокль перевернутый или плюшевые волки, никто бы этого не прочел. А война и лагерь, и ссылка, и реабилитация делают большую историю персонажам личных биографий наоборот. Поэтому, как ни странно, все, что 20 век писал в жанре традиционного романа, не состоялось. Записки для себя, как повесть о Сонечке, чтобы преодолеть ужас 38 года, ссылки, реэмиграции, преследования – это оказалось главной прозой 20 века. А если бы это был мемуарный роман, ничего бы из этого не вышло. Книга Алексея Толстого «Хождение по мукам» интересна сейчас лишь как пример фальсификации истории. А переписка людей, которые участвовали в этих событиях, значит для нас бесконечно много. Поэтому Ариадна и Фрон вот в этой книге написала один из главных русских эпосов 20 века. Ну, вернемся, собственно, ко второй половине ее судьбы, которую я сегодня собирался рассказывать. Аля Ефрон была арестована 27 августа 1938 года после мучительного пребывания на Болшевской даче. У Цветаевой в ее дневниках, в рабочих тетрадях об Але этого времени записано только одно. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. И рядом запись о том, что она мысленно, сама Марина, ищет мысленно глазами крюк. В чем проблема? Конечно, болшевское сидение – это один из самых трагических эпизодов и в цветаевской жизни, и в русской литературе. Цветаева приехала в 1938 году в летом, приехала в июне. Долго, три дня на таможне мучительно получала четыре своих чемодана, которые потом на протяжении трех лет распродавала. Она оказалась на даче в Болшеве, в спецпоселке, где жили... ожидая своей участи, фактически уже изолированные бывшие агенты НКВД, иностранные агенты, Сикорские, Сизиманы и Цветаева, Эфрон со своим мужем. Аля работала в это время в журнале «Советский Союз», иностранная версия журнала «СССР Настройки». Что касается Мули, роман с Мулей, тоже журналистом, с Мулом Гуревичем, начался через полгода примерно после ее возвращения. Обстоятельства этого возвращения достаточно широко анонсированы. Мы помним, что она уехала в 1934 году после разрыва фактического с матерью, после пощечины от нее, после того, как она съехала с квартиры. Понимал ее только отец. Отношения с отцом в это время очень хорошие. Отношения Цветаевой с дочерью испортились резко Именно потому, что Аля вышла из-под крыла, вышла из-под влияния. Аля была абсолютной копией матери, она ее боготворила вплоть до пансиона чешского, в который была по ее воле отослана. Выбора не было, по сути дела, не было вариантов. Можно было, конечно, оставить ее, вот этого божественного, изумительного ребенка, можно было оставить с собой. Но давать ей образование в Ялте, Цветаева не, это в, давать ей образование во Вшенорах, в Шинорах Цветаева не могла. Не могла она и пойти на то, чтобы по-прежнему учить ее только за счет собственных лекций. Она хотела сделать все возможное, чтобы Аля интегрировалась в чешскую жизнь. Давать ей по-прежнему домашнее образование с помощью приглашенных учителей она не могла, а позвать заниматься с ней французским или английским, как практиковалось в Москве, она тоже не могла. Не было людей, которые могли бы заменить ей этот пансион. Отсылка Али, отзыв Али, отрыв Али от матери был, к сожалению, предрешен. Другое дело, что в этом пансионе Аля пережила самую серьезную первую трещину в отношениях с Мариной, как она ее называла. Впоследствии, когда она вернулась, по воспоминаниям Цветаевой, сытым, спокойным подростком. И вот ужасно, что Цветаева не сумела увидеть в дочери себя прежнюю. Ведь она забыла, по сути дела, что сама она в 16, в 14 лет была далеко не пряник, что семейная ее жизнь была полна конфликтов, например, с отцом, что отец был потрясен, когда увидел в кивоте Наполеона, а Цветаева сказала, что уйдет из дома, если отец попытается его оттуда убрать. Надо сказать, что цветаевская скрытность, цветаевская замкнутость, цветаевский эпатаж, ну, каково в 16 лет написать Брюсову негодующее письмо после того, как она услышала одну его реплику в книжной лавке. Брюсов в разговоре с приказчиком сказал, что он не любит Растана, и Цветаева пишет: «Как смели вы в разговоре с непоэтом обругать и унизить поэта?» Ну, естественно, что для Цветаевой, 15-16-летней, такое поведение абсолютно естественно, как для Константина Леонтьева в свое время было естественно ударить зонтом, тростью, ударить кучера, который обругал городового. Как смеешь ты, ничтожество, ругать представителя власти? Для Цветаевой поэт это и есть верховный представитель власти. И вот в Але, новой Але, она себя совершенно не узнает. В ее эпатаже, в ее ругани она не узнает себя. В ее спокойствии, в ее толщине просто она не узнает себя такую округлую в 15-16 лет. Ей кажется, что Аля толстый, сытый ребенок. Она забывает, что свою, как пишет Аля, благородную, мускулистую поджарость она приобрела только после брака. В общем, для нее Аля – это как раз некий антипод. Хотя Аля – это почти буквально ее повторение. Ей ненавистно то, что Аля мало занимается хозяйством, мало сидит с Муром, мало играет с ним, а просто вот посмела иметь какую-то свою жизнь – играет и пытается участвовать как-то в эмигрантском театре молодом, ходит на, как сказали бы сегодня, тусовки молодой эмиграции, не разделяет трудностей матери и отца, не занимается бытом. Ей Аля, которая получила в 18-19 лет какое-то право на собственную жизнь, представляется личным врагом. И, как ни странно, письма к Тесковой, страшный личный дневник Цветаевой в письмах к чешской подруге, это дневник обид на Алю. Как это не ужасно, но Цветаева, которая вспоминает постоянно о слезах, роняемых в пенное корыто со стиркой, она постоянно не понимает, что на самом деле жизнь дома держится не на ней, а на Але, которая пытается что-то зарабатывать, которая устраивается во французские журналы, чудом добывает интервью, например, умудряется напроситься даже на интервью с Шаляпиным. Але сказочно везло, она встретила его на улице, и он не смог ей отказать в разговоре. Дело в том, что именно Аля с ее вязанием шапочек, с ее поиском любых переводных работ, с ее абсолютно профессиональной ранней журналистской работой и в русской, и во французской кинопрессе, именно Аля оплот дома, а не Марина Ивановна. Марине Ивановне, кажется, по замечательной фразе Кормильцева, «Здесь мерилом работы считают усталость», именно Цветаевой кажется, что дом держится на ней, потому что она больше устает, она больше жертвует. Она вынуждена отрываться от стола для того, чтобы работать на семью. А от чего отрывается Аля? Аля же не поэт. И то, что Аля блистательный художник, гениально проиллюстрированный так и неизданную тогда поэму «Матери Красолов», вот это для нее совершенно незначительный факт. Она Алю считает продолжением себя, а не художницей. У Али нет права на личность. Это, к сожалению, нормальное понимание деспотических матерей. Она совершенно забывает о том, что сама она растила Алю дистанцированно, что Али разрешалось чудом зайти в комнату матери, что Аля боготворила мать, и то, что мать была для нее божеством, а в эмиграции стала мучительным, скандальным, трудным, обычным человеком, вот этого Цветаева не может простить. Поэтому отъезд Али – это в огромной степени не только следствие ее советских симпатий, очень естественных для оптимиста, очень естественных для молодого, здорового, нормального антифашиста. СССР воспринимается как единственная альтернатива фашизму. Это, конечно, и следствие разрыва с матерью, и нарастающей близости с отцом, который, надо сказать, и был в это время главным человеком Валиной жизни. Она видит благородство отца, его мучительные попытки вписаться в реальность, его полную неспособность это сделать. Видит, что он в состоянии депрессии часами лежит на диване, отвернувшись лицом к стене. Видит, что он всю жизнь пытается соответствовать цветаевскому завышенному представлению о себе и не может ему соответствовать. И, может быть, его героическая, отважная, преступная, позорная работа на советскую разведку была прямым следствием именно этого диссонанса. Когда Аля приезжает в СССР, перед этим, я часто об этом тоже в других лекциях рассказывал, как о примере выдающейся внутренней противоречивости поэта, перед этим происходит ее встреча с Буниным. Бунин, который встречается с ней, насколько я помню, в Люксембургском саду, ей говорит: «Куда ты едешь, дура, девчонка, к этим хамам, которые отменили орфографию, к этим невеждам, к этим преступникам, тебя посадят на второй же день, тебе косы вырвут», говорит он ей, как самую страшную угрозу, да? «Ты не сможешь вообще дня продышать в этом обществе. Господи, боже мой, если бы мне было 22 года, как тебе, пешком бы пошел в Россию, ноги стер бы до колен, только чтобы быть там». Вот это абсолютно точный Бунин, живой Бунин. Да? Помните знаменитую фразу Толстого, когда Толстой идет по Арбату с Сулером, с Сулержицким, и говорит: «Левочка, посмотри, вон впереди два кавалергарда, мерзость, животные, ничего человеческого, ничего духовного, думают только о сексе, о своих шпорах, да? Только о разврате, о своих шпорах». Мимо него проходит, я говорю: «Левочка, какое счастье, Господи, какие великолепные молодые животные, жизнь бы отдал, чтобы сейчас вот так идти по Арбату и звенеть шпорами». Вот это в этом лирика и в этом, собственно, внутренняя великолепная динамика поэтической личности. Так вот, в чем, собственно, заключалась Алина драма, очень серьезная. Я говорил вчера о том, что многие подруги Гуревича просто воспринимали ее как стукачку, потому что она при них отваживалась хвалить советскую власть. При них, которые жили при этой советской власти. Проблема в том, что Аля Ефрон действительно искренне любила Россию, о которой помнила очень мало. Я думаю, что лучшие страницы ее воспоминаний принадлежат, вот к лучшим страницам принадлежат вот именно эти описания отъезда, много раз ее повторенные, как Марина, страшно боясь опоздать, мчится на Рижский вокзал в 22-м году летом, они в июне уезжают к Сереже, Сережа прислал им вызов, долго проверяют их, долго мучительно пропускают, и вот это, понимаете, этот отрезок пути от Арбата до Рижского вокзала, до Мещанской, это невероятные силы текст, когда Марина все время спрашивает, кричит истерически: «Аля, Аля, опоздаем, Мариночка, не опоздаем». И они проезжают мимо домов, которые она знает. И страшное вот это ощущение, что она смотрит на все в последний раз, и все вещи стираются не только из ее памяти, а стираются из мира, когда они проезжают. Они оставляют за собой разрушенную землю. Они проехали квартал, квартал исчез с лица земли. Вот он, невероятный силы текста. Он даже не пропадает, он блекнет. Она оглядывается и видит его поблекшим. Это поразительный силы текст. И когда они, наконец, добираются до вокзала, полное ощущение, что Москва исчезла за их плечами. «Мы исчезли так, что нас никто не заметил», пишет Аля. «Нашего отъезда не заметил никто. А Москва перестала существовать и сама не заметила этого». Конечно, для Али отъезд был серьезной трагедией. Возвращение для нее было ведь не просто, понимаете, возвращением в советскую Россию. У Али Ефрон был совершенно свой образ советской России. Для нее советская Россия – это были актеры-вахтанговцы, которые приходили в их крошечный чердак на Борисоглебе. Ну, не такой уж крошечный, на самом деле. Все-таки там умудрялись как-то помещаться две комнаты, но в одной комнате спали Марина и Аля, в другой они принимали людей, там горела печурка, которую топили изрубленной мебелью, там спала в кресле Соня Галидей, там читал стихи Павлик, там читал монологи Юра Завадский, когда, помните, Цветаева писала «Вся красота досталась ему, а вся душа его сестре Вере». И не случайно же повесть о Сонечке заканчивается вот этой открыткой от Веры. «Марина, моя тоска по вам такая огромная, как этот слон». Открыткой, написанной за 3 дня до смерти от туберкулеза. Вот, собственно, тоска огромная, как этот слон, вот что звало Алю и Фрон в голодную, холодную, революционную Москву 20-х годов. Она же понятия не имела, что Москва-то стала за это время совершенно другая, что ничего не осталось от Борисоглебского, кроме дома, который цел, что ничего не осталось от Сонечки, ведь Соня Галидей умерла буквально за несколько месяцев до того, как Аля вернулась, и ее могла бы найти. Она нашла ее следы, нашла воспоминания очевидцев ее последних минут, нашла свидетельство ее смерти, нашла могилу, ну не могилу, а урну колумбария. Ничего больше, помните, когда вот Цветаева пишет, что некуда прийти поклониться, но Сонечка и косточки нет. Нет, Сонечки нет, даже косточек нет, но Сонечка и косточки нет. Вот это поразительно, что Аля Ефрон возвращалась в надежде, возвращалась в поиске той Москвы. Вернулась она, конечно, в совершенно другой город. Сохранилось ее восторженное письмо молодым парижским друзьям, тоже из эмиграции. «Я, ваша Алька, представьте себе, я на Красной площади, я на Первомайском параде, я слушаю куранты». Это почему-то вызывало у нее безумный восторг. Восторг совершенно искренний. И я могу это понять. Я должен сейчас сказать ужасную вещь, но для хорошего человека в 30-е годы естественно, сочувствует советской власти. Во-первых, потому что еще не явлен кровавый лик по-настоящему этой власти. Конечно, был террор 17-го, 19-го, 21-го года. Все это было, конечно. Но, во-первых, ни одна революция не делается без крови. Русские революционные романтики это знают. Во-вторых, осуществились вековые чаяния интеллигенции. А нельзя же предать интеллигенцию? Даже перед Мандельштамом в это время стоит этот вопрос. Неужто да для того ли разночинцы рассохли и топтали сапоги, чтобы я теперь их предал? Ну, если я отрицаю советскую власть, я предаю несколько поколений, 10 поколений русской интеллигенции, которая мечтала об этих совершениях, об отделении церкви от государства, о прекращении казни за инакомыслие, хотя казни за инакомыслие продолжаются, но теперь уже другое. И, конечно, тогда инакомыслие воспринималось как предательство мечтаний русской интеллигенции. Пастернак и пишет, у меня сейчас такое чувство, как будто окаменели, воплотились в реальность разговоры, мечты, папиросный дым 80-х годов 19 века, пишет он Ольге Фрейденберг. Такое ощущение, что воплотилась вековая мечта интеллигента. И предать ее, ну как же можно? Мы же действительно предаем то, о чем мы мечтали. Вот это как раз самое страшное, что 3 века, 5 веков русской истории увенчались Беломорканалом и Соловками. Получается, что все русские революционеры в диапазоне от декабристов до Нечаева, от крайне романтичных до крайне прагматичных, умирали для того, чтобы вот теперь в результате мы выражали свое недоумение по поводу методов советской власти. Да, у нее есть ошибки и перегибы, да, она ссылает, высылает, да, Соловки, да, Беломорканал, да, репрессии, но в конце концов ведь при этом память стольких мучеников свята. И в результате Аля Ефрон, между прочим, внучка как раз народовольцев, ведь мать Сергея Ефрона как раз была не просто эсерка, а эсерка и радикальная, она покончила с собой в Париже вместе со своим сыном. Но, конечно, несмотря на душевную болезнь и крайнюю душевную экстремальность всех ее переживаний, все-таки она была убежденным борцом за рабочее дело при всем при этом. Предать их для Цветаевой и для Али значит предать ближайшую родню. Именно поэтому многие из них верили, продолжали слепо верить в то, что коммунистическая идея верна. Даже Горький продолжает в это верить. Горький видит больше, чем остальные. Горький знает больше, чем остальные. И все-таки Горький пишет Сомова и других пьесу о шахтинском процессе, о вредителях. Правда, у Горького есть чутье. И он, как все настоящие русские писатели, он имеет собственную стратегию. Поэтому писать-то он пишет эту пьесу, но публиковать-то не публикует и не разрешает даже ее поставить. Но, тем не менее, огромное количество людей, которые, как Горький, все знали о репрессиях, они охотно соглашаются. Да, эта практика спасительна. А потому что Россия единственное, что противостоит сегодня в мире фашизму. А фашизм набирает силу. И Аля, живя в Европе, знает, что такое фашизм. И когда она приезжает в Советский Союз, она приезжает не в тоталитарную страну, а в оплот противостояния гитлеризму. И именно этот оплот противостояния гитлеризму проводит в 1937 году и в 1935 антифашистские конгрессы, которые организуют Оренбург, Мальро и Андре Жид. И Андре Жид, между прочим, тоже едет в Советский Союз и пишет потом знаменитое свое «Возвращение из СССР», они ведь пишут его из самых добрых побуждений. И в книге Андрея Жида, которую в России подвергли разнообразным проклятиям, все-таки сказано гораздо больше доброго и восторженного о Советском Союзе. И он действительно искренне плакал у постели Николая Островского. Это был человек, который в 1935-1936 годах посетил не просто показуху, увидел не просто икру в своем международном вагоне, нет. Он был в реальной шахте, спускался туда. Кстати, там он написал совершенно искренне, что русский шахтер-стахановец в своем рекорде сделал чуть меньше, чем делает обычный буржуазный шахтер во время дня своей нормальной выработки. Но ничего не поделаешь, Андрей Жид был человек откровенный. Тем не менее, он заметил и описал колоссальный трудовой энтузиазм. Но при всем при этом нельзя отрицать, что когда Аля приехала сюда... Нет, нет, Аля приехала раньше. Подожди. Нет, нет. Спорю, потому что у меня-то здесь тексты. Ну, может быть и в 37-м. Нет, я могу здесь ошибаться. Там. Марина приехала в 30... Нет, 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 в 39-м, да, в 39-м. Но сдвиг здесь может быть, это не проблема. Мне важно то, что она писала отсюда. Потому что вот уж текст я помню всегда точнее, чем даты. В любом случае, когда она... Нет, нет, по-моему, все-таки не в 37-м. Сейчас посмотрим. Посмотрим, проверим. Да, Цветаев в 39-м, но это не драма. В любом случае, когда бы она ни приехала, то, что она писала, здесь текстуально подтверждается. Так вот, в том-то и ужас, что когда Андрей Жид приехал сюда, он приезжал в страну, которая была оплотом антифашизма. И Островский, которого он успел увидеть, был советским мучеником и советским героем. И возвращение Али не было актом солидарности с советской властью. Это был акт протеста против того, во что превращается Европа. И нужно сказать с абсолютной, опять-таки, искренностью, что... А нет, вот, здесь, вот этих писем здесь, к сожалению, нет, 1937 год. Но ничего, найдем. Значит, возвращение Али – это акт протеста против того, чем становится европейская реальность времен торжества Гитлера. Ведь действительно Европа не сумела Гитлеру ничего противопоставить, а когда Горький пишет о том, что сегодня Сталин – это единственный настоящий антифашист, как ни ужасно это звучит, но правда в этом есть. В этом есть реальное отражение картины мира, какой видели ее тогдашние интеллектуалы. Возвращение Али, разумеется, это не бегство, потому что бегство – это возвращение Сергея Ефрона после того, как убийство Райса стало более или менее известно. Правда, он, конечно, сам никого не убивал, он выступал либо шофером, либо наводчиком, координатором, тут мы ничего точно не знаем, но то, что он сам не стрелял и сам не похищал, это совершенно очевидно. Парадокс в ином. Парадокс в том, что если Сергей Ефрон реально бежит, то Али бежать еще не от чего. Алин отъезд – это именно акт солидарности с единственным оплотом настоящего антифашизма в мире. И то, что она видит на Красной площади, то, что она видит в тогдашней редакции СССР на стройке, это так или иначе очень совпадает с ее детскими представлениями. Конечно, она уже не видит вахтанговцев. Конечно, попытка встретиться с Павликом Антокольским, человеком из ее мечты, вызывает у Антокольского панический ужас. Но если мы поймем написанную тогда же в 1934-1935 драматическую поэму Антокольского «Робеспьера Горгона», как раз о внутрипартийной борьбе и об обреченности революции, мы хорошо поймем и то, против чего, собственно говоря, Антокольский в это время бунтует. Он пишет, конечно, я не мог себе позволить такой пошлости, как прямые аналогии, но при этом то, что революция вырождается и становится вот этим страшным пространством внутренней борьбы, он не видеть не может. И поэтому его отказ от встречи с Алей до известной степени понятен. Непонятно другое. Непонятно, каким образом Аля, которая пишет Пастернаку «Наша встреча с тобой до моего ареста была Гефсиманской, Гефсиманским садом», почему Аля ничего этого не видит и не понимает. Первое объяснение, простое, самое напрашивающееся, это то, что она в это время страстно влюблена в Мулю Гуревича и ничего не желает видеть. Но Аля слишком зоркий, слишком серьезный человек, чтобы ей могла что-то заслонить любовь. Я думаю, причина в другом. Я думаю, что она, как и очень многие в это время, во всяком случае до своего ареста, верит пропаганде. И ведь в самом деле то, что вот это болшевское пребывание, болшевское полупараличное, по сути дела неподвижное, страшное, застывшее сидение Сергея Ефрона и Цветаевой там под Москвой, вот это болшевское сидение, оно полно неведения и страшных ожиданий, я думаю, Але это было на подсознательном уровне как-то внятно. Другое дело, что не понимая происходящего, она до последнего момента верила, что Советский Союз окружен врагами. И эту же, кстати говоря, пропаганду она полной ложкой ела за границей, где советские издания типа «Возрождение», издания, которые, в общем, спонсировались Советским Союзом, вливали тот же яд в глаза и уши читателей. Она действительно до какого-то момента, как это ни ужасно, была абсолютно искренне убеждена, что все жертвы советской пропаганды – это враги. Что произошло потом? Потом, после ареста, некоторое время она сидела без допросов, в ожидании, в полной убежденности, что ошибка выяснится, о том, что через 2 недели после нее в сентябре арестовали отца, она понятия не имела. Она очень нескоро начала давать показания. Видимо, она подвергалась пыткам и избиениям, о чем прямых свидетельств у нее нет. Она избегает об этом вспоминать. Дальше начинаются письма к Муле Гуревичу, в которых, как правило, она очень о многом умалчивает. Надо сказать, что Гуревич, который, не разводясь с женой, тем не менее, жил почти все время с ней и у нее, Гуревич очень многое сделал для смягчения ее участи. Во-первых, он добился свидания. Это почти невероятно, но он 2 раза успел к ней приехать. Во-вторых, он добился 1 раз ее перевода из далекого северного лагеря после ее конфликта с так называемым кумом, добился перевода в лагерь несколько более комфортный. В-третьих, он постоянно продолжал, пользуясь своими журналистскими связями, бомбардировать прокуратуру с тем, чтобы ее, по крайней мере, пересмотрели ее дело, хотя прекрасно понимал, что пересмотреть его не могут. Но он надеялся на то, что если связи отца и арест отца так или иначе уже неотменимые и очевидные, то, по крайней мере, собственно, Алина трагедия, Алина судьба, она еще пока не окончательна, потому что здесь есть какая-то надежда в любом случае что-то изменить. Ну и Лилия Ефрон, тетка, и вся родня Ефронов, и Марина после возвращения тоже делает все возможное, вплоть до личного письма Цветаевой к Бери, для того, чтобы каким-то образом участь Сергея смягчить. Но нужно сказать, что из всех членов семьи, которые подверглись действительно или репрессиям, или, как Мур, исключению из Литинститута, с последующим очень проблематичным восстановлением, на фронт его отправили все равно, так или иначе, Аля оказалась единственным человеком, чью участь удалось смягчить хоть как-то. Удалось отчасти скорректировать обвинения. И в результате она получила не только право на возможные свидания, но она получила и освобождение от тяжелых физических работ. Связано это было с тем, что у нее наследственный от отца, как назывался это тогда, невроз сердца, кардионевроз. Поэтому она на швейных работах, в основном тоже для нее достаточно мучительных и изнурительных. Она не сразу узнала о смерти матери, как не сразу узнала об этом находящейся в заключении Ася, которой тоже написали кодовую строчку «Муси, автора «Волшебного фонаря», нет на свете». Фамилия Цветаева и то, что она сестра, не было упомянуто. Равным образом и судьба Мура оставалась для нее до последнего времени тайной. И, может быть, это привело к формированию уродливой Асиной версии о том, что Марина спасла Мура ценой собственной жизни. В любом случае, Аля, через полгода узнав о смерти матери, пишет, что, возможно, она бы ее спасла, если бы была рядом с ней. Об этом мы на прошлой лекции говорили, но в этом, к сожалению, как раз и трагедия Али, что она переоценивала свое влияние. Она не смогла бы, разумеется, удержать Марину от эмиграции. Марина уезжала, спасая Мура. А вне Москвы она была обречена по-любому. Именно потому, что в Москве была среда, А без среды она существовать не могла. В Елабуге этой среды не было. Кстати говоря, в Чистополе, так или иначе, по-устовскому остальным удалось добиться того, что ей дали бы, может быть, сначала место судомойки, потом другое место. Но она уехала, не дождавшись конца совещания. И, может быть, это было одной из причин ее депрессии, ее абсолютно беспросветного чистопольского и елабужского отчаяния. Тогда Аля вернулась из первого заключения, она попыталась возобновить отношения с Гуревичем, ей удалось этого добиться, она встречалась с ним в Москве, уезжая тайно из Рязани, где работала преподавателем в училище, он приезжал к ней туда. А в 1949 году она была арестована вторично как повторница и получила пожизненную ссылку в Туруханск. Туруханск – это место, где весна длится месяц, а лета как такового нет. В мае начинался ледоход. И там, невзирая на дружбу с вечной своей подругой Шкодиной, с которой она потом долго переписывалась, да еще и регулярно выезжала на места ссылки, она страдала больше всего от одиночества, оторванности, абсолютной замкнутости, а главное – от полной бесперспективности, от полного ощущения, что там и придется погибнуть. Но удивительная черта Али. После ареста в 1949 году, когда, казалось бы, нет никакой надежды на возвращение, она героически продолжает распространять вокруг себя какой-то свет, какой-то кислород. Она продолжает воспитывать детей, в которых ей видит что-то человеческое, учить их рисованию и даже читать им Цветаевские стихи. Она продолжает героически оформлять местный дом культуры, надеясь, что этот дом культуры может заронить в души окружающих какую-то, не скажу любовь к искусству, но какую-то толерантность к нему. Она продолжает отчаянно писать в Москву в надежде, что именно от нее Пастернак услышит столь необходимые ему слова ободрения о романе, которого никто не понимает и никто не любит. И нужно сказать, что самые точные замечания о романе и самые любовные отзывы о нем принадлежат именно Але. Более того, Аля говорит, что мечтой ее жизни было бы проиллюстрировать книгу, если бы до этого дошло дело, потому что она говорит, что это должны были бы быть наброски пером, как бы пришпиливающие летящий образ Юры к бумаге. Она уверяет, что она нашла бы верную графическую интонацию для романа, который в силу своей нереалистичности, в силу демонстративной своей символичности среди русской прозы нуждался бы именно в таком иллюстраторе, именно в таком интерпретаторе. Но всему этому, конечно, не суждено было сбыться. Суждено было сбыться только одному. В 1954 году она добивается пересмотра дела. В 1955-м реабилитации полный, два года спустя после смерти Сталина. После одного еще противозаконного и поднадзорного приезда в Москву в декабре 1954 года ей удается в 1955-м вернуться окончательно. И вот здесь начинается ее последняя, третья жизнь, а в сущности уже четвертая, после Москвы, эмиграции, ареста. Начинается жизнь в двух мучительных попытках. Первая – это попытка выяснить отношения с роднёй и кое-как восстановить родню. Второе, и это самое мучительное, это попытка издать сочинение матери. Что касается отношений с роднёй, значит, если говорить правду об Асе Цветаевой, вот это тот редкий случай, когда, по слову Марины, вся душа досталась сестре, а вся красота брату. Здесь та история, когда весь талант достался сестре, а все женское очарование, может быть, и вся живучесть досталась Асе Цветаевой, которая прожила 96 лет, даже 97, насколько я помню. Но 9, да, действительно. Вы все время меня поправляете, покажитесь там. А вы пришли специально мне мешать? Я тоже люблю Асю. Я вынужден вам сказать очень горькие слова. Ася была очень плохим человеком. Вот это вы знаете. Спасибо, да. Кого вы любите? А зачем вы мне мешаете все время? Ну, иногда в дате я могу ошибиться, но это не повод орать с места. Проходите сюда, расскажите. Ну, расскажите, мы ждем. Мы просим. Мы аплодируем. Приходите, пожалуйста. Нет, поднимитесь сюда. Но вам же не интересно. Ну, я не прошу у вас прощения. Как вас зовут? Надежда Степановна, поднимите сюда, расскажите нам все. Надежда Степановна, поднимите сюда. Надежда Степановна, мы просим. Надежда, а я хорошо чувствую себя, Надежда Степановна. Надежда Степановна, мы просим. Мы умоляем, Надежда Степановна. Идите сюда, пожалуйста. Вы чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы регулярно прерывать меня с места. Хотя у вас нет, у вас, разумеется, есть возможность меня поправить. Вы же видите, я работаю без бумажки, лектор может перепутать дату, для этого вы здесь и есть. Но вы слишком много говорите с места. Да, но тем не менее с Буниным она встретилась, когда ей было 22, это разговор 34-го года, об этом есть запись. Поднимитесь, пожалуйста, в 37-м Бунин был в Грассе, а в 34-м в Париже. Надежда Степановна, поднимитесь, поговорим. Но если вы плохо себя чувствуете, зачем приходить на лекцию? Видимо, сильно он утомился в вашем присутствии. Извините, да. Так вот, Ася Цветаева, которой досталось, как досталось в сущности прожить, скажем, Ефимову свои 105 лет, Закольцова недожившего, точно так же, собственно, и Асе досталось как бы дожить недожитые всей семьей годы. Она жила в Москве в обстановке фанатического преклонения большинства цветаевских поклонниц. И вся любовь, которая не досталась Марине Ивановне, досталась в результате Анастасии. Насчет 99 лет это все-таки неправда. Насколько я помню, их было 98, там это можно уточнить. Но факт тот, что до последнего дня своей жизни Анастасия Ивановна активно занималась цветаеведением. Да, родилась в 94-м. А умерла в каком? Насчет 93-го года не помню, нет. В 93-м я уже пытался с ней встретиться и не смог этого сделать, да. Нет, по-моему, раньше. Ну, в общем, как бы то ни было, 97 она прожила точно. Может быть, и 98. Но самое поразительное, что все эти годы, магия цифр, конечно, но она же всегда говорила, мы, Цветаевы, не умираем от ударов судьбы, мы рассчитаны надолго, мы, Цветаевы. Самое поразительное, что она до последнего дня фактически своей жизни активно участвовала в литературе, писала массу писем, рецензий, от имени сестры давала консультации, ответы, расставляла оценки, но что еще поразительней, до последнего месяца жизни каталась на коньках. Вообще вела очень здоровый образ жизни. Но тут, понимаете, что случилось на самом деле с Анастасией Ивановной? Конечно, переживя сына Андрея, переживя всех членов семьи, включая Алю, оставшись одна, она получила возможность в своих мемуарах, первая книга которых вышла в начале 70-х, а последняя в начале 80-х, по-моему, 74-го по 84-й, она 10 лет работала над ними, она получила возможность высказать свою правду и расставить свои оценки. Вот в этом заключается, пожалуй, главная трагедия. Ее проза, она утверждала, что цветаевская проза с ее бесконечными тире написана в подражании ее эссе, которые, в свою очередь, росли из розановского корня. Она утверждала, что она первая создала вот тот прозаический образ, образ языкового жеста, который потом в своей прозе стала применять Марина. Марина действительно стала писать прозу значительно позже сестры. «Дым, дым и дым» вышел в 15-м году. Удивительно, что Анастасия Ивановна искренне считала себя равной сестре. Только потому, что у них похожи голоса, только потому, что они вместе хором, декламируя Маринины стихи, выступали, в том числе в Коктебеле, и только потому, что Марина действительно очень хорошо к ней относилась. Поэтому очень скоро от Анастасии Ивановны, сразу почти после выхода ее из заключения, стали раздаваться оценки, которые претендовали на истину в последней инстанции. Конечно, очень горько читать вот эти слова, которые Аля ей пишет, но, тем не менее, ничего не поделаешь, она имела право на эти слова. «Ася, все у вас с двойным дном. Сколько яду по поводу того, что Сикорская называет меня Алечкой, пусть называет, что в этом плохого. Я столько рассказывала вам, и еще так недавно, в Павлодаре, вспомните, кому, каким друзьям мамы я должна сказать, что их не было. Раз их не было, как я не бывшим могу что-то сказать? Бред. Почему о том, что у мамы не было друзей в Елабуге, я пишу вам? А кому же? Пиши им, говорите вы, кому им? Вы, может быть, имеете в виду все тех же Сикорских? Как ей сказать, что она не друг, или ее мужу, который маму в глаза не видел? Мамину могилу в 47-м году по моей и Пастернака просьбе разыскивал с помощью старожилов местный писатель. Он тогда, через 6 лет, не смог разыскать. Он же написал мне о многократных захоронениях в безымянных могилах. Ася, писать мне, что это, мол, вы раньше меня поехали на могилу, потому что я не поехала. Ждали, а потом молча, не предупредив меня о своей поездке, поехали, а мне написали только на обратном пути. Странно все это, непросто, недружелюбно. Я всегда старалась помочь вам, и в меньшем, чем поездка в Елабугу. Впрочем, ладно. Вы разлюбили меня, Ася, потому что подменили меня, живую, о которой вы ничего не знаете и знать не хотите. О своей собственной схеме дурной дочери знаете вы. Потому-то Подмура, живого мамы и любимого сына, Подмура, которого я знала с самого его рождения до 37-го года, и которого вы не знаете и знать не хотите, вы подставили ходули дурного сына, которого Бог на фронте убил вместе с целым полком других сыновей за грехи. Ася, не приписываете ли вы Богу собственных взглядов? Немного ли вы на себя берете? Потому-то и я не могу к вам относиться по-прежнему. Вместо прежнего вашего отношения прокурорский надзор над моей душой, предвзятость, готовые схемы, вечное обличительство. Но на всякого прокурора есть свой защитник. Против всякого прокурора. Есть и у меня защитник от вас. Кто? Про то уж я знаю. Мне не прошибить стены вашей предвзятости. И я не буду ее прошибать. Схема облегчает жизнь, легче разрешает сложное. В ней ваша самозащита от той тяжести, что давно навалилась на вас. Дурной сын, дурная дочь, да и у вас дурной сын и дурная невестка, все ясно. И чем дальше, тем все дурнее и все яснее вам. Желаю вам самого недостижимого, душевного покоя. Я постараюсь больше не нарушать его. Вот после этого письма, написанного на пороге Асиного 50-летия, она оставила его в черновиках, не стала отсылать. И пишет после: «Асенька, только что написала вам огромное письмо, перечла его и решила не отправлять. Все это ответы по всем пунктам ваших обвинений, толкований, припираний меня к стенке, изобличений, разоблачений. В ответ на мои ответы пойдут ваши новые, с новыми разоблачениями все той же меня, с чтениями между строк простейших вещей. Давайте договоримся раз и навсегда. Мур маме не сын, я маме не дочь, вы всегда правы, я всегда не права, а раз у меня нет сил, значит, я себя берегу. А Бог Мура прибрал за то, что он грешник. А Божьи замыслы и промыслы толкуете только вы и только по своему усмотрению. Вам же дано право говорить мамиными устами. Марина, мол, сказала бы то-то и то-то, прочтя в письме то-то и то-то. Без конца и края я с вами спорить не буду. Мы с вами ни в чем не согласимся». Я с вами спорить и возражать вам не буду. Я бы к вам не писала, как бы я к вам ни относилась, вы знаете одно. Прокурорствуя над моей душой, вы прокурорствуете над каждой строкой каждого моего письма, над каждым словом и делом. Может быть, это не по-божески, не знаю, но это не по-человечески. Вечные цитаты, мне же, мои же, да если бы только мне, вечные очные ставки с вашими взглядами, только вашими, иных не бывает, иных быть не должно. Ваши слова о том, что Мур взят от жизни Богом за грех. Простите меня, все это такое изуверство, такое надругательство над памятью не только Мура, но и матери. Нет сил читать такое, написанное вашей рукой. Тут уж и вы, Ася, и Господа Бога подменяете, и грехи, и наказания утверждаете, не зная, был ли грех. Этого знать нельзя. Ибо правду об отношениях мамы и Мура знают только они. А нам с вами, да квартирным хозяйкам, да прочим свидетелям, знать это нельзя и не положено. За какие грехи папины был папа Богом взят от жизни? За какую праведность другие люди, и мы с вами в том числе, по сей день землю топчем? Вот это потрясающая, на самом деле, отповедь Асия, не только Асия, а всем слепо верующим в ее лице. Дело в том, что русская вера, она всегда имела одну поразительную черту. Это была вера, утверждающая не столько милосердие, сколько, к сожалению, Божью кару, сколько попытку к этой каре примазаться и как бы Богу дать лишние дополнительные для нее основания. Божья благодать, Божье милосердие в русской вере в меньшей степени учитывается. Русская вера – это всегда, прежде всего, наказание. Причем наказание тех, кто почему-либо нам лично не симпатичен. И вот, компенсируя свою бесконечно долгую выключенность из жизни, свой арест, свое заключение, свое вечное пребывание в очевидной слишком тени сестры, Цветаева начинает вмешиваться, Ася, в раздачу ярлыков, в наклеивание обвинений. И именно поэтому Аля ей мешает, потому что живая Аля – это живой свидетель. А еще она ей мешает, потому что Аля после своего заключения и своей ссылки и не озлобилась, и не пришла к слепой сектантской вере. Надо сказать, что Ася Цветаева действительно глупостью своей творила чудеса. Уж на что Горький заочно любил Бориса Зубакина, ее тогдашнего гуру и возлюбленного. На что уж переписка Горького с Зубакиным носит следы взаимного интереса и даже некоторой ажитации. Однако, когда Ася и Зубакин приехали к Горькому в Соренто и с ним там в 27-м году повидались, они оба настолько сумели отвратить Горького от Цветаевой, от всей их семьи и от самих себя, что вместо месячного пребывания едва-едва он их вытерпел 2 недели, а в результате прервал всякую с ним переписку. И потребовалось умоляющее письмо Пастернака, чтобы Горький пересмотрел свое отношение к Цветаевой и, по крайней мере, не стал на нее распространять свой ужас перед ее сестрой. Кстати говоря, самые фальшивые страницы воспоминаний – это именно страницы о том, как прекрасно чувствовала себя Ася в Соренто, и как ужасно Горький был с ней любезен, и как горячо ее полюбил Горький, который не знал, куда от нее деваться. Как раз Ася с ее фантастической самоуверенностью, с ее малоталантливостью, с ее графоманией была такой странной, болезненной, извращенной тенью сестры. И именно поэтому Аля, которая, как бы мы к ней ни относились, была живым и адекватным продолжением матери, ее, по сути дела, отражением, ее нормальным, здоровым, красивым вариантом, вот эта Аля стояла у нее на всех путях и воспринималась ею как главная помеха. Конечно, именно поэтому, именно после смерти Али, Анастасия Ивановна начинает публиковать главную часть своих воспоминаний – а вторую, в которой выстраивается версия смерти сестры. Конечно, второй том воспоминаний, который весь почти основан на личных биографических обстоятельствах и на домыслах о Марине, они с Мариной после 22-го года практически не пересекались, не считая единственной короткой заграничной встречи в конце 20-х. К сожалению, весь этот второй том написан поперек Али и против Алиных свидетельств. Именно потому, что живая, здоровая, добросердечная, милосердная, не озлобившаяся Аля страшно мешала Анастасии Ивановне, которая действительно все свои книги пишет с единственной задачей – утвердить себя. Постоянно повторяет «я и Марина одно», хотя совершенно очевидно, что «я и Марина» – это антиподы, причем антиподы достаточно жесткие. Конечно, нельзя последние цветаевские тексты списать на маразм. Дело в том, что, как мы знаем, напряженная интеллектуальная жизнь от маразма спасает, гарантирует. Она вела именно напряженную интеллектуальную жизнь. Писала рецензии на поэтические книжки, писала прозу, консультировала великое множество российских, советских, зарубежных специалистов, постоянно записывала стихи цветаевским голосом, постоянно так или иначе находилась в сфере внимания. Но как бы то ни было, именно Анастасия Ивановна больше других сделала для того, чтобы истинный облик Цветаева исказить. Она словно положила на него свою достаточно мрачную тень. Грех мне говорить о трагической судьбе этой женщины, которая так долго провела под арестом, так несправедливо была обвинена, столько, в общем, сделала для защиты памяти сестры. Но что бы мы о ней ни говорили, мы должны признать, это извращенная, бледная тень. Это своего рода антимарина. И именно поэтому Аля так мучительно переживала разрыв с единственной оставшейся у нее кровной родственницей, потому что все родственницы со стороны отца были более дальними, и они тоже умерли еще при ее жизни. А Ася продолжала оставаться рядом и продолжала на всех ее путях вставать. Кроме того, огромную роль сыграла Аля в том, чтобы напечатать материнское наследство. Начиная с 1955 года она предпринимала титанические усилия напечатать то, что осталось от матери. Рукописи мы знаем, что чемодан огромный с письмами к Пастернаку был утрачен, остались только черновики в рабочих тетрадях, и, слава богу, благодаря им мы можем восстановить большинство текстов. Утрачен оказался архив, оставленный во Франции, с поэмой о царской семье и с Сибирью и с набросками новых поэм 30-х годов. Есть смутная надежда, что какие-то части архива этого уцелели с архивом галлиполийцев и лежат сейчас в Чепел-Хилле в Южной Калифорнии. Там только начаты разборки этого архива. Есть надежда, поскольку две книги Цветаевой с инскриптами я лично держал в руках, и это инскрипты Сережи, моему льву и моему рыцарю. Я очень надеюсь, что кое-что всплывет в тамошних цветаевских папках. Но, тем не менее, большая часть утрачена. Все, что оставалось неутраченным, Аля героически пыталась напечатать. В этом у нее были два помощника. Один абсолютно искренний, влюбленный в поэзию Цветаевой, Эммануил Казакевич. Человек, который отредактировал два тома литературной Москвы, и который продолжал настаивать на том, чтобы большой сборник Цветаевой вышел в советском писателе. Второй – Владимир Орлов. Владимир Орлов, в общем, довольно трагический персонаж, человек, все понимавший насчет русского серебряного века, один из лучших специалистов по блоку, автор знаменитого «Гамаюна», человек героический, страдающий, двусмысленный, конформный, в общем, так же, как Тарасенков. Можно, пожалуй, применить к нему слова Цветаевой о Тарасенкове. Он сделает все для того, чтобы достать экземпляры моих первых изданий для своей коллекции, но палец о палец не ударит, чтобы помочь мне живой. Владимир Николаевич Орлов очень искренне пытался напечатать книгу Цветаевой, но он пытался напечатать ее применительно к подлости. Он пытался опубликовать сначала тот сборник, который Цветаева в 40-м году составила сама, и который был забракован Корнелием Люциановичем Зелинским со словами, что это формализм. Цветаева на полях его внутренней рецензии написал человек, посмевший назвать такие стихи формализмом. Просто бессовестный, я это говорю из будущего. И действительно так и оказалось. Потом Аля пыталась дополнить эти книги. Сначала Крысоловым, Крысолова не взяли. Потом поэмой «Горы» и поэмой «Конца». Это удалось. В результате в 61-м году в конце книга все-таки вышла. Но вышла в страшно обкорнанном виде и с таким предисловием Орлова, которое очень многое дезавуировало. Там, кстати, слова о формализме и опасных увлечениях формальных поздней Цветаевой остались. То, что книга выходила, страшно обдирая себе бока, 7-8 лет, то, что библиотека поэта опубликовала еще 6 лет спустя в томе Цветаевой Крысолова с огромными купюрами, все это для Али было лишней порчей крови и лишними инфарктами. Но, тем не менее, все, что она могла, она напечатала. К моменту ее смерти, ей было 62 года, к моменту ее смерти в 75-м году, поскольку я помню, большая часть Цветаевского наследия опубликована. Опубликована даже первая часть «Повести о Сонечке», вторая вышла только в 79-м. То, что Анна Саакянц появилась в жизни Цветаевой, гениальная, отважная помощница, которая обладала феноменальным даром нравиться людям и завязывать с ними отношения, вот это, пожалуй, единственный поздний дар, единственный закатный луч, который блеснул на ее жизнь. Нужно сказать, что Цветаева, вообще сама Цветаева Марина Ивановна, не очень умела выстраивать отношения с людьми. Не случайно пишет она: «С Гончаровой что-то остыло. То ли она от меня устала, то ли я от нее». Действительно, Цветаева болела людьми, заболевала людьми, а потом остывала. Как помните, вот во вчера цитированном письме Сережи: «Люди – это дрова для ее печки». И действительно, печь остывала очень быстро. Помните, как пишет она Вишняку: «Друг мой, соберите все мужество в обе свои руки, я больше не люблю вас». А это происходило через месяц заочного романа, романов, во время которого ничего не было. Цветаева выдумывала отношения, выдумывала их с Бахрахом, выдумывала даже, в общем, можно рискнуть сказать, что с Ходосевичем, потому что отношений не было. Были выдумки, были письма, в которых все эти отношения проживались. Но достаточно вспомнить цикл Штейгеру «Стихи сироте» и переписку со Штейгером. Ничего не было, Штейгер испугался этого порыва, но ей надо было кого-то любить и на кого-то себя тратить. Так же стремительно она остывала, увлекшись другими. Аля, напротив, умела и любила выстраивать отношения с людьми. И дружила со многим, не только со Шкодиной, не только с Фигерольф, не только с теми, кто с ней сидел, не только с Сикорскими, не только с Сизиманами, не только с Эфронами. Аля умела и любила нравиться людям. И надо сказать, что не то, что нравится, она умела и любила отдавать им себя без той передозы, которую они получали от Цветаевой. Надо сказать, что при всех сложностях отношения Цветаевой с людьми, Главное, тем не менее, благородство душевное всегда в этом присутствовало. Цветаева ни по отношению к кому не допустила подлости, предательства. И Аля всегда помнила, что нужно прощать людям многое за то, что они не она, за то, что им меньше дано. Вот, пожалуй, самые трогательные отношения после Мули – это были отношения с Казакевичем. Надо сказать, что Цветаевой, как и Маяковскому, как и Ахматовой, в высшей степени присуща юдофилия. С чем это связано? Ну, не только, конечно, с тем, что Аля еврейка наполовину по отцу. Это вообще вычислять процент крови – самое мерзкое дело. Дело в том, что евреи для этих людей – это носители культуры, культуры травимой, это носители вечного знака травли. Они всегда уязвлены. Маяковский всегда хочет защищать, спасать, ограждать от опасности. И поэтому он так любит Лилю. Это совпадает с его тайной интенцией. Поэтому он так защищает от всех Осю. Его любовь к русским не носила и десятой доли того благоговения, того желания оберегать, какое всегда носила его любовь к евреям. Кирсанову, Светлову, Кравичу, Касилю, вот всем этим мальчикам, которые вокруг него вертелись, голодному. Это все попытка спасти, прикрыть. И в Цветаевском отношении к ним было очень много от этого. Это не потому, что евреи представляются им богоизбранными и особыми, но она еще и Пастернаку пишет с восторгом, что «Борис, как это прекрасно, что ты семит, что ты несешь на себе наследие этой древней крови». И поэтому, конечно, любовь Али сначала к Муле Гуревичу, а потом к Казакевичу, это наследие материнской любви, материнской вечной любви к уязвленным, сострадания, сочувствия. И то, что Казакевич представляет собой еще особый тип еврея, еврея героического, еврея разведчика, еврея кавалера военных орденов, это внушает ей, конечно, особенную любовь. Она, я думаю, рискну я сказать, судя по воспоминаниям, об этом говорить можно, она испытывала к нему чувство, собственно говоря, не только любви чисто человеческой, не только литературной. Я думаю, что там было и что-то женское. И поэтому, когда она поцеловала его при прощании, когда ей было чуть за 50, ну, 49 ей было, и ему едва за 50, он еще и ровесник, когда он умирает от рака печени и все знает, и она посещает его всего уже желтого от предсмертной желтухи, высоко лежащего перед ней на кровати, когда она последний раз приходит к нему, вот в этом последнем поцелуе, я думаю, больше от любви к человеку, чем от любви к явлению. Я думаю, что Казакевич мог бы стать последней любовью, последним утешением ее жизни. Он очень много сделал для того, чтобы напечатать Цветаеву. Но, к сожалению, сам он до публикации ее главных вещей не дожил. Хотя несколько раз писал восторженные отзывы на ее тексты. И много раз пытался пробить сборник. Появление Ани Саакянц – это тоже своего рода последний такой прощальный луч. Потому что надо сказать, что Аля Эфрон, она владела в высшей степени даром женской дружбы. Она умела дружить с женщинами, понимая, какое это, в общем, стервозное занятие. Умела дружить неревной. Может быть, потому что перед глазами у нее был антипример, пример жадной хищнической дружбы со стороны Софьи Парнок с ее матерью. Может быть, отчасти потому, что сама она слишком часто наблюдала в заключении болезненные извращения этих отношений, когда друг заявляет собственность на вас и все ваше. Она умела дружить. И именно поэтому Анна Саакянц от нее научилась дружбе очень точной, очень дозированной. Она не дозволяла слишком приближаться к себе. Вот Анна Андреевна, например, познакомившись с Анной Саакянц, начала ее к себе привязывать очень быстро способами, которые были ей известны. Первый комплимент, который она сказала ей: «Вы разрушите многие семьи». Ей показалось, что рыжая хорошенькая армянка Саакянц очень рада будет услышать этот комплимент. Он, на самом деле, ее глубоко оскорбил. Все попытки Саакянц соблюсти свое эго, не раскрыться перед Ахматовой, натыкались на ее жесточайшую атаку. Ахматова все время требовала от нее рассказов о своей личной жизни. Очень многие, на самом деле, полагают, что женщины перегружали Ахматову своими исповедями. Это не так. Конечно, я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить. Но она не любила, когда они молчали. Ей нравилось, когда они исповедовались, именно чтобы потом сказать: «О, как я устала от этих бесконечных женских исповедей». На самом деле, ей нравилось, когда с ней были откровенны. Но все попытки разговорить с Саакянц они кончались, как правило, ничем. Саакянц к себе не подпускал. И хотя в раннем восторженном письме Анны Саакянц есть слова «мы с Анной Андреевной совсем друзья», мы-то на самом деле понимаем, как ее тяготило со стороны Ахматовой вот это вытягивание подробностей. Ахматова любила, когда ей рассказывали подробности. А Аля Ефрон очень этого не любила. И не любила их рассказывать сама. Именно поэтому попытки залучить Саакянц, прекрасного исследователя и близкого друга, к себе всегда трагически кончались. А у Али Ефрон все получилось. И поэтому она, рыжий друг, как называла ее Ариадна Сергеевна, именно она оказалась самым надежным подспорьем в разборке Цветаевского архива и в публикации ее текстов. Их дистанцированная, строгая, как с Мариной в детстве, очень рыцарственная, очень мужская дружба с Ариадной Сергеевной привела к появлению выдающейся переписки. И именно поэтому Веронике Лоской Аля Ефрон рассказала мало, а Анне Саакянц рассказала много, почти все. И Анна Саакянц написала лучшую на сегодняшний день биографию Цветаевой, хотя я прекрасно знаю, что есть свои фанаты ее биографии работы Виктории Швейцер. Мы знаем, что всегда, с нашей точки зрения, эмигрант пишет лучше. Но, тем не менее, биография Саакянц, ничего не поделаешь, полней и, пожалуй, эмоционально точней. Последний год своей жизни Аля Ефрон почти не жила в Москве, в районе аэропорта, где была крошечная квартира. Последние годы она прожила большей частью в Тарусе, в Цветаевских местах. Ей не удалось добиться установки памятника. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева, которые в очерках Кирилловны переименованном упомянуты. Ей удалось добиться того, что сама мысль об этом была заронена в сердца цветаевских фанатов, и такой памятник в 1975 году появился, потом его скатили, потом поставили снова. Но, в общем, камень здесь хотела бы лежать Марина Цветаева, теперь все-таки над окой стоит. А что касается собственной ее жизни, она спасалась небольшим огородом, кое-как в Тарусе умудрялась создать себе иллюзию цветаевских мест, посещала места детства матери, пыталась как-то выделить себе крошечный участок независимой жизни, не растворяться в московском зле и московском безумии. Именно в Тарусе прожила она свое последнее лето, о котором писала Анна Саакянц. Я никогда не догадывалась, что такое счастье – просто дышать. Мне всегда было чего-нибудь нужно. А оказывается, нужно просто дышать. Оказывается, что и это тоже очень трудно. Невозможно без надрывной тоски читать последние ее письма. О человеке обычно многие говорят последние его слова. Последние слова Али Ефрон были «сестра, скорее будет поздно». Она требовала сестру, потому что почувствовала резкую сердечную боль, а сестра не успела подбежать, много дел у нее было в районной больнице. И Аля Ефрон умерла в сущности от болевого шока, умерла от пятого инфаркта. Вот эта смерть ее в 1975 году, ранняя, в 62 года, в неполных 63, она одна из самых трагических, конечно, смертей русской литературы, потому что она не успела дожить до времен, каких-то 10 лет она не дожила до времен, когда ее судьба и судьба ее матери получили бы правильное освещение, были бы отомщены, когда вышли бы все цветаевские тексты, когда охотились бы за каждой ее строчкой. Она так и дожила человеком не вполне разрешенным, неправомочным, человеком, который вынужден был молчать, скрываться и таить. Но, тем не менее, вот эти пророческие слова «будет поздно», они до сих пор служат нам великим напоминание. Может быть, действительно, со временем будет поздно, поэтому нужно сейчас как-то стараться оберегать невозможных, невыносимых, одаренных людей, которые ходят среди нас. Нам очень редко дается пример одаренной и гармонической личности. Я рискну сказать, что во всей советской русской литературе 20 века единственным гармоническим, одаренным, красивым и при этом добрым человеком была Ариадна Ефрон. Именно поэтому таким утешением служит для нас то, что ее не удалось ни убить, ни испортить. Ну вот то немногое, что я хотел сказать. А если у вас есть вопросы, то давайте. Так, значит, правда, что ли у интеллектных людей во всем мире такие серьезные психологические проблемы? Успокойте меня, пожалуйста. Как же все было неудобно, пока не появился Цукерберг? Значит, насчет Фейсбука. Да, конечно, все было неудобно и медленно, но дело в том, что, понимаете, очень хорошо сказал Кушнер. Психологические проблемы у всех людей. Просто про писателей мы что-то знаем. Вот. У дяди Пети, говорит тот же Кушнер в одном из стихотворений, да, гораздо большие психологические проблемы, чем у Чехова или Чайковского. Но, нет, на самом деле, конечно, писатель потому и пишет, что у него есть психологические проблемы. Счастливые стихов не пишут, сказал Житинский, и это очень тоже точно. Да, у всех пишущих людей есть серьезные проблемы. Просто недавно вот в Штатах, в том же родном университете, теперь уже родном, у нас там случилась большая дискуссия, какого рода эти проблемы. Есть три точки зрения. И вы не поверите, американская филология разрабатывает их всерьез. Есть целое направление, которое утверждает, что есть связь между литературным талантом и паранойей. Потому что паранойя все время заставляет нас искать, выдумывать, выискивать вокруг себя конспирологические проблемы, заговоры. Ну, самый такой известный параноик мировой литературы Пинчон. Заговор повсюду. Вот это как началось с романа «Выкрикивается лот 49», так и продолжается поныне, вплоть до, значит, кровавого лезвия. Наверное, да. Есть другая точка зрения, которая утверждает, что у всех писателей биполярное расстройство, он же маниакально-депрессивный синдром. Вот в состоянии маниакальном мы придумываем, а в депрессивном пишем. Это тоже очень удобно, ну, потому что маниакальность, мысль, да, все объяснения какое-то. А потом в депрессии, как спастись от депрессии? Конечно, писать. Но есть третья точка зрения, согласно которой, в общем, все писатели страдают шизофренией. Шизофрения – это вам не паранойя. Разница очень проста. Паранойя распространяет реальный заговор, то есть, ну, распространяет на себя реально существующий заговор, а шизофреник выдумывает новый, несуществующий. Можно сказать, что параноики питаются изобретениями шизофреников. Это интересная точка зрения, но у шизофрении у многих творцов, в конце концов. Да? Но победила пока точка зрения, что писательство – это все-таки биполярное расстройство. Что нет писателя, у которого не было бы маниакально-депрессивного синдрома. Справиться с этим очень просто. У любимого моего писателя Уильяма Стайрона, одного из любимых, есть замечательный совершенно текст, который называется «Darkness Visible», «Зримая тьма». Это книга, которая очень хорошо позволяет справиться с депрессией, поскольку именно проблемам депрессии она и посвящена. Там Стайрон описывает очень интересный свой опыт личной борьбы с отчаянием, с депрессией. Он все перепробовал. Читал биографию Маяковского, который тоже был человек депрессивный. Занимался арт-терапией, рисовал все время какие-то кошмары, которые его преследуют. Пытался заниматься сексом с женой, но понял, что впервые в жизни она не вызывает у него никакого интереса. Под конец он так задрал всю семью, так им всем надоел, что семья его отправила в психиатрическую лечебницу. Перед отправкой в лечебницу он всю ночь сидит дома, смотрит какой-то симфонический концерт по телевизору, рыдает, понимает, что его не спасет ничто. А вот в лечебнице он оказался в комнате с решетками, запираемой извне, и тут ему впервые пришла мысль, что о нем действительно по-настоящему заботится. И почувствовав эту чужую заботу, он успокоился. В первую ночь за решеткой ему приснился сон, во время которого он смеялся после очень долгой паузы. Потом его повели на арт-терапию, и впервые в жизни вместо кошмаров он нарисовал цветочек. И через 3 месяца был выписан здоровым. Да? Казалось бы, иногда как просто. Прояви заботу, запри снаружи. Ну, следует думать, скорее всего, все-таки, что все писатели страдают МДП. А кто не страдает МДП, тот не пишет. Вот так мне это проще всего это объяснить. Я не страдаю, честно, совершенно. У меня какие-то другие проблемы.
Про Мура, как она его воспитывала, так же, как Алю, и почему это не получилось?
Совсем не так. Она его воспитывала совсем не так, как Алю. Муру досталась вся поздняя материнская любовь. К Муру относились абсолютно некритично. Муру позволялось все, Муру отдавалось лучшее. И если у Али был период голодного и нищего детства в Борисоглебском, где они были с сестрой, то и где они были с матерью одни против целого мира, да и с сестрой тоже, то Мура этого не знал. Мура оберегали от жизни. Именно поэтому, может быть, он и вырос таким самовлюбленным. Хотя его поздние его дневники, они рисуют потрясающую картину прозрения. Мур был хороший человек. Последний, поздний Мур был хороший человек. Я думаю, что его убили свои же. Мура очень жалко, царство ему небесное. То, что он как-то виноват в гибели Марины, глупость полная. Он просто демонстрировал недостаточное сочувствие. Потом, понимаете, недостаток мужской руки ведь в сущности. Мур же рос без отца. Отец либо не появлялся дома почти, либо появлялся и лежал, как было сказано, лицом к стене, либо потом бежал, и 2 года прошли без него, и еще 4 года без него. Мур очень был чуток к мужской руке, очень реагировал на нее. И не случайно Юрий Крымов, прекрасный писатель, автор «Танкера Дербента», он в 37 лет погиб в 41 году. Он автор «Подвига». Кстати, вот его заляпанное кровью письмо предсмертное удалось прочесть только под каким-то облучением в 61 году. Совершенно потрясающий текст. Письмо жене. Он был гениальный человек, Юрий Крымов. Он, собственно говоря, и в последние минуты, в последние елабужские минуты очень пытался на Мура воздействовать, и Мур его слушался. Но потом он добился призыва на фронт, с него сняли бронь, и он ушел. Если бы Крымов был рядом, конечно, Цветаева бы не погибла. Конечно, но его забрали. Мур был очень подвержен влияниям. Если бы был рядом человек, который влиял бы на Мура, он гораздо раньше вырос бы хорошим человеком. Но Берестов, который хорошо его знал, вспоминает о нем как о добром мальчике, как о честном, как о пытающемся все-таки понять мать. И посмотрите последние фотографии Мура. На них уже нет следа самодовольства. На них уже поступает настоящая духовная красота. Так что Мура я бы обвинять ни в чем не стал. Да и вообще, кто мы такие, чтобы обвинять мальчишек, погибших в 19 лет? Это... Давайте, Света, чего там у вас лежит? А может, и
Дина,
еще, да, да.
Вы сказали, что вот она могла проиллюстрировать роман. А что, она читала «Доктора Живаго»?
Она читала «Доктора Живаго» тогда, когда его еще никто не читал. Ей Пастернак высылал какие-то куски, первые какие-то главы, начиная с 51 года, в ссылку. Возникает вопрос, а почему он ей высылал? Он что, пытался ее поддержать? Нет. Просто Борис Леонидович с первых страниц, с первых читок романа столкнулся с резко негативным отношением. Его всегда все хвалили, а тут все стали ругать. Поневоле стало интересно. Он от Али ожидал понимания и дождался его. Аля была единственный человек, способный понять этот роман, оценить непредвзято. И она, имея массу претензий к роману, всегда писала Пастернаку, что книга великая. Она понимала, как это сделано. Вот это самое главное. И надо сказать, что как бы мы ни относились к роману, я считаю, что роман великий, и то, что написала о нем Аля, относится к числу самых точных, самых честных о нем слов. Она с 51 года в письмах отзывается о романе с исключительной прозорливостью. Какая сила помогла Ариадне сохранить свою душу? Знаете, могу вам сказать, чем больше давит внешний мир, тем больше упорство и злобы возникает, ну, в хорошем смысле злобы, а ты меня так, а вот я тебя так. Это сила нормального сопротивления. Она, кроме того, что еще очень важно, она до конца не разочаровалась окончательно в советской идее. Она ненавидела репрессии, ненавидела Сталина, но она понимала глубоко и то, что советская идея противостоит русской почвенной идее, которую она ненавидела. Она любила просвещенческий пафос советской власти. И до конца никому не удавалось от нее услышать плохих слов о революции. Не потому, что она боялась, а потому, что для нее революция – это были борисоглебские подростки, борисоглебская молодежь 19-20 годов. Она понимала, что революция создала эту генерацию, что эти люди на самом деле – это детище революции. И никогда она революции не говорила плохо. Конечно, ужасно было то, что началось потом. Но вот то, что началось потом, это была обычная русская практика. Она всегда была репрессивна. В России репрессировали всех всегда. За книжку, за высказывания, за некролог Тургенева Гоголю. За все. За то, что Достоевский прочел письмо Гоголю на одном из сборищ, он получил сначала расстрел, потом 10 лет, потом 4. Все-таки ему сократили. Большая милость. На самом деле советская власть, по сравнению с властью царской, она была далеко не так кровава. Русский ужас Аля понимала хорошо, но то, что советская власть на какое-то время этот русский ужас ослабила, она тоже понимала. И поэтому, возможно, ее просвещенческий пафос, ее вера в культуру как панацею, может быть, вот это находило какой-то странный отзвук в 20-х годах. 20-е годы она всегда любила при всех ужасах, которые в них происходили. И будем откровенны, когда Цветаева читала красным курсантам «Есть в стане моем офицерская прямость», она читала это не только о белых офицерах, она читала это обо всех лучших представителях поколения, и она гордилась аплодисментами этих курсантов. Не случайно она писала: «От переулочков в Москве обмирали все, каждый полуграмотный курсант. Ей почему-то важно, для нее значимо мнение курсантов. И Цветаева отнюдь никогда не была контрреволюционеркой, потому что революционна была ее эстетика. Вот это, кстати, одна из причин, почему люди 20-х годов, мне кажется, сумели себя сохранить. В конце концов, ведь и Шаламов был человеком 20-х годов, как бы мы к нему ни относились.
Дмитрий Ильич, да, спасибо большое вам за лекцию. Спасибо. На самом деле, вы вот ответили буквально на вопрос, который я хотел задать, как так вышло, что до конца жизни своей она, в общем-то, сочувствовала всему советскому. А как вы думаете, она могла бы сочувствовать диссидентскому движению вообще?
Она и сочувствовала ему. В ее письмах масса лестных упоминаний о Солженицыне. Она дружила с диссидентами, она была знакома с Есениным Вольпиным, и как бы то ни было, в общем, она была частью этого движения. Другое дело, что она никогда не одобряла, знаете как, она, конечно, одобряла антисоветчину в известных пределах, но вот белую антисоветчину она не одобряла, она ее не любила. Она знала, что ее отец, доброволец, разочаровался в идеях добровольчества и написал, что добровольчество было обречено, и в известном смысле отрекся от него, чего Марина Ивановна никогда не понимала. Ариадна в письмах Пастернаку высказывает критические замечания к доктору, придирки, как она их называет, о непрописанности героев, отсутствии простора, справедлива ли, права ли она, было ли ее мнение для него важным, либо он присылал ей книги с гуманной целью поддержки. Нет, конечно, ее мнение было очень важно. Она понимала, и он это знал. Ее придирки касаются психологических мотивировок иногда, но она не учитывает того, что это же роман-сказка, что это символистский роман. А она все прощала роману за образы двух главных героев. Она считала, что Лара в какой-то степени имеет черты матери, ее стремительные лексики, ее таланта жизни. И хотя у Лары нет ничего общего с Мариной Ивановной, она была в понятном заблуждении, что немножко мать повлияла на этот образ. Ей это было лестно и приятно. Хотя на самом деле Цветаева присутствует у Пастернака в совершенно другом тексте. В Спекторском она есть, ее там зовут Мария Ильина. И это портрет гораздо более лестный. Там же объяснена и невозможность их совместной жизни. Взаимоокрылившись, то есть взаимно оттолкнувшись, то есть врозь. Там же замечательно Мария Ильина говорит о них. «Мне кажется, у жизни есть любимцы, мне кажется, мы не из их числа». Вот это очень точно. Но при всем при этом, конечно, Але нравился роман. И нравился он ей не за жизнеподобие, которого там нет. Он нравился ей за потрясающую точность отдельных формулировок. Самое ценное в романе – это не пейзажи, как снисходительно говорила Анна Андреевна. Да? Она отзывалась о романе, как, знаете, как Толстой о Тургеневе. В одном, в чем он мастер такой, что руки опускаются писать после него, это пейзажи. Типа, а все остальное я делаю лучше. Нет, конечно, не пейзажи хороши. Ей больше всего нравились моменты авторских оценок, авторских психологических и политических отчасти характеристик. А отношение Пастернака к Октябрю тоже ей было близко. Это было сродни Цветаевскому отношению. Это была благословенная буря, благословенный ураган. И пусть этот ураган потом наделал страшных дел, но то, с чем он боролся, тоже было ужасно. Он был неизбежен. И в этом смысле общий пафос романа, отсутствие снобской ненависти к большевикам там, особенно ей нравились. Это совпадало с мнением матери. Так, чего?
Здрасте.
Привет.
Вы немножко начали говорить про архивы. А как вы думаете, вот то, что не опубликовано, не открыто, что там может быть в архивах Цветаевой и семьи Цветаевой?
Не знаю, боюсь об этом думать. Во-первых, все практически напечатано, все открыто. Это не Лиля Брик, которая закрыла все на 50 лет. Почти все, начиная, по-моему, с 10-х годов, публикуется. Если что-то... Понимаете, пропал бесследно парижский архив. Парижская часть архива с некоторыми поэмами. Я абсолютно уверен, что это всплывет. Не потому, что рукописи не горят, а потому, что всегда все всплывает. Это сейчас лежит у какого-нибудь коллекционера. Понимаете? Ну, это никогда ничего не пропадает, даже в 20 веке. Я уверен, что где-то эти копии лежат. Вот я... Нет, не про Калифорнию, про Чепл Хилл, про Каролину. Я это сказал, конечно, не для того, чтобы вы туда устремились. И вообще я туда еду. И даже я ничего не найду. Я пока видел только два автографа Сережи, которые могли быть только из парижского архива. Это ни о чем не говорит. Они могли оттуда спастись, могли... Но видел много неразобранных папок. Мне очень хочется верить, что в одной из них лежат поэмы Цветаевой. Я спьяну всегда в это верю. С трезва начинаю сомневаться. А если даже и нет, а пусть не там, они все равно всплывут. Архив Дроздовцев лежит там же, и думаю, что там что-то есть. А если нет, то какая разница? Все равно все, что надо, рано или поздно найдется. А если не надо, значит, это были слабые поэмы. В это трудно верить. Да.
Спасибо вам большое за чудесную лекцию. Я бы хотела вас спросить, случились ли какие-то отношения между Анной Андреевной Ахматовой и Ариадной Эфрон?
Случились.
Да, спасибо.
Случились. Они виделись несколько раз. Но дело же в том, что, понимаете, у Ариадны Эфрон было свое отношение к матери. Она все время повторяла очень точные слова об Ахматовой. Она, конечно, любила очень ее, она восхищалась ею, но она же сказала очень точно, думаю, что это слова матери, она совершенство, и в этом, увы, ее предел. А надо быть больше совершенства. Я думаю, что не без влияния встреч с Ариадной были написаны «Комаровские кроки». Слышится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Конечно, это написано не только под влиянием альманаха «Воздушные пути», но и не только под влиянием перечитывания пастернаковской прозы, но, думаю, что и под влиянием общения с Алей. И Ахматова-то, которая, в отличие от Пастернака, разбиралась в женской красоте, она при виде Али сказала, какая красавица, действительно. Но близких отношений не было. Все, что знала Ахматова о Цветаевой, она ей рассказала. Все подробности их двух вечеров в Москве в 40-м году. При одной встрече был Харджиев, при встрече в Мариной Роще. А одна была, первая предыдущая, была у Ардовых на Ордынке. И мы подробности первой мы целиком знаем от Ахматовой, подробности второй от Ахматовой и Харджиева. Все, что она рассказывала, мы знаем от Али Эфрон. Знаем знаменитую цветаевскую реплику, значит, что нужно обладать большим мужеством, чтобы в 40-м году писать об орликинах и коломбинах. Это ей Ахматова прочла поэму «Без героя», и Цветаева ничего в ней не поняла. Точно так же, как Ахматова ничего не поняла в поэме «Воздуха», которую Цветаева за ночь от руки ей переписала, чтобы подарить. И трудно ждать, чтобы Ахматова что-то поняла. Она сказала, что это кажется что-то о Линдберге, что-то о перелете Линдберга, а там же на самом деле просто о перелете души в рай, об отлете души из тела, об очень точно уловленных интуитивно этапах посмертного путешествия души. Но вот Ахматова этого не поняла. Точно так же, как Цветаева решила, что поэма 40-го года, поэма «Без героя» – это об орликинах и коломбинах. Хотя это предвоенная поэма о предвоенном 13-м годе, и это абсолютно прошло мимо ее сознания. Они вообще друг друга не понимали. Ахматова вспоминает, когда она хвалила книгу, она всегда добавляла, это должен прочесть каждый, советую прочесть каждому. И всегда было ощущение, что она приказывает. Действительно, вот Цветаева в этом смысле очень враждебна. Ахматова очень умела себя вести. Она владела петербургским даром светского разговора. Цветаева этим совершенно не владела. Она говорила всегда по существу. У нее никогда не было ни малейших экивоков. Там правильно написано у Ариадны воспоминания. Каждое ее слово было формула. Голос был чистый, звонкий, почти девический, но каждое слово было формула. А у Анны Андреевны, хотя тоже очень много афоризмов, но Анна Андреевна умела разговаривать о личном, она умела быть светской. Марина совершенно не умела быть светской, поэтому между ними никакого разговора и быть не могло. До нас дошел один кусок этого разговора, один диалог, когда Цветаева ей сказала, как вы могли написать «Отними ребенка и друга? Неужели вы не знали, что все сбывается?» А на это она и процитировала что-то, сейчас не вспомню, что-то из Цветаевой, насколько я помню, из «Молодца», где тоже шла речь о смерти возлюбленного, и сказала, а вы же тоже знали, что все сбывается. Это другое дело, сказала Цветаева, это сказочная поэма, а у вас лирика. Вот. Но на что Ахматова ответила, что в жанрах там не разбираются. Это очень справедливый, по-моему, ответ. Да. Да, чего?
Видимо, все.
Нет, если на самом деле все понятно, то это хорошо, потому что мы и так уже 2 часа тут сидим. а у нас еще вечер сегодня с Кончаловским, я бы вот на чем хотел, понимаете, закончить. Мы вернемся благополучно, я никуда не... Ну, то есть я уезжаю, конечно, но мы 25-го увидимся опять на Шварце. Значит, я что хочу сказать. Очень долго в русской литературе работал демонический образ поэта. Образ поэта, который может себе все позволить с людьми, потому что он таким образом платит за что-то высокое и прекрасное. И только в 20 веке права оказалась Ариадна Сергеевна, которая, помните, в письме Нине Каннель замечательно пишет: «Я стала понимать, что все естественное безобразно, а все нормальное, все прекрасное на самом деле редко». Так вот, человечное – это правильно. Поэт должен быть не романтическим и не демоническим, а хорошим. Ходосевич сказал: «Здесь на горошине земли, будь или ангел, или демон, а человек или не за тем он, чтобы забыть его могли». Нет, человек именно за тем, чтобы быть человеком. Ангел и демон – это скучно. Ангелами и демонами были в 20 веке большинство, а людей было очень мало. Вот Ариадна и Фронт как раз нам послано об этом напомнить. Спасибо, пока.